Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Дмитрий Михайлович Одинец. Присоединение Украины к Московскому государству. Русские люди, населявшие Малую Россию, как ее называют московские памятники XVII века, или Украину, как она обычно именуется в местных источниках, никогда не переставали сознавать свое ближайшее кровное родство с населением Московской Руси, протекцией которой над Запорожским войском усердно добивался Богдан Хмельницкий. Как на историнную вотчину московских государей смотрели со своей стороны на Малую Россию царь Алексей Михайлович и члены Московского земского собора 1653 года, решившие прийти на помощь единоплеменному и единоверному народу. Мысль о тесной национальной близости всего восточного славянства представлялась совершенно очевидной еще для древнейшего русского книжника-летописца. В ту пору, когда не только не существовало единого государства российского, но и самая мысль о прочном политическом объединении всех многочисленных восточнославянских земель княжений в одно государственное целое была чуждой сознанию даже наиболее передовых умов эпохи. Составитель «Повести временных лет» учил, что восточнославянские племена, хотя и носящие в отдельности различные наименования полян, древлян, дреговичей, северян, новгородских славян, кривичей и так далее, все вместе составляют один язык, то есть народ. Составитель «Повести» не раз возвращается к этому утверждению. Очевидно, оно для него особенно дорого, и рядом с двумя другими руководящими положениями «Повести» верой в превосходство христианства над язычеством и убеждением в государственной организующей роли князей Рюрикова дома, составляет основное содержание его религиозно-политического мировоззрения. Так на самой заре русской истории, в представлении древнего русского книжника-летописца, в одно национальное целое сливаются и полянин из Южного Киева, и житель Северного Новгорода, и славянское население северо-восточной Ростовской земли, на территории которой стало впоследствии шириться и расти Московское государство. В свете этих данных совершенно безнадежными представляются попытки, особенно участившиеся за последнее время, изобразить южно-русскую историю, историю Украины, как обособленный исторический процесс, уже в глубокую старину ничего общего не имевший с тем, что происходило на славянском северо-востоке, а южно-русское население как искони чувствовавшее себя чуждым северо-восточному и даже антагонистично к нему настроенному. Конечно, первый период русской истории не знал прочного государственного объединения южных и северо-восточных земель. Но законченного политического единства не знали на заре своей истории ни народы Древней Галлии, ни народы Германии. Но это не мешает, конечно, историкам Франции и Германии в основу истории этих стран класть Галлию Юлия Цезаря и Германию Тацита. Политическое единство для многочисленного народа, к тому же еще разбросанного на обширнейшей территории, есть всегда в силу исторической необходимости факт сравнительно поздний. Единство истории какого-либо народа утверждается при наличии отдельных составных частей, только впоследствии вошедших в состав одного политического целого, наличием таких предпосылок, которые придают нередко весьма длительному процессу растущего объединения внутренне необходимый органический характер. В этом отношении история России совершенно подобна истории Франции или Германии. С не меньшей отчетливостью национальное единство всего восточного славянства воспринимается и другими представителями древней русской письменности. Черниговский игумен Даниил, оставивший нам свое хождение в Святую Землю, замечательный для своего времени литературный памятник, переведенный на иностранные языки, ставит у гроба Господня свечу за всех русских князей. В его представлении все русские князья и вся русская земля, несмотря на всю свою необъединенность и разрозненность, представляла одно целое. Именно в этой своей целости близкое и дорогое его сердцу. Но, конечно, нигде в памятниках древней русской письменности эта горячая любовь ко всей русской земле не доходит до такой силы выражения и до такой страстности, как в слове о полку Игореве. «О, русская земля! Уж за Шеломенем еси!» — с грустью восклицает певец слова, следуя в своей песне за Новгород северскими полками, вступающими на половецкие степи. И когда на русские полки обрушилось несчастье, и они оказались разбитыми, автор слова зовет всех русских князей объединиться перед лицом общего русского национального несчастья. Обращается он в том числе и к северо-восточному князю Всеволоду, столь могущественному, что он может Волгу раскропить веслами, приглашая его выручить из беды южную, Новгород-северскую землю. Такое понимание общности исторических судеб всех древнерусских земель и их взаимной и национальной близости было присуще далеко не одним только образованным верхам древнего русского общества. Недаром былинный эпос киевского цикла, так легко и безвозбранно, обрастая местными языковыми особенностями и сюжетно приспособляясь к новой среде, прошел с юга до самого севера, признавшего южных киевских богатырей за своих родных, в то время как юг под впечатлением новых драматических событий успел уже совершенно забыть о подвигах своих древних былинных героев. Тогда же, в течение первого киевского периода русской истории, среди восточного славянства уже успели выработаться и такие формы общения, которые в известной мере заменили собой недостающие им государственные объединения, а вместе с тем и служили к нему прямой и непосредственной подготовкой. Под знамена первых русских князей Рюрикова дома, когда того требовали общие интересы, для походов в богатый и далекий Табаристан или еще более богатую, сказочно прекрасную Византию, собирались сбродные дружины удальцов не только с юга, но и с севера, и с северо-востока, по договору не только с киевским князем, но и со всеми князьями светлыми под рукой его сущими. Греки не раз платили тогда уклады и южно-русским городам Киеву, Переяславлю, Чернигову и более северному Смоленску и северо-восточному Ростову. Политические судьбы различных русских земель не раз сплетались и в более позднюю эпоху. Шум княжеских и земских междоусобиц не мешал князьям устраивать по временам нередко довольно многочисленные княжеские съезды для совместного решения вопросов, затрагивающих интересы ряда русских земель. Не всегда эти соглашения касались одних только военных дел. Иногда они затрагивали и внутренний, правовой уклад отдельных самостоятельных княжений. Таким образом, не только князья Рюрикова дома никогда не забывали, что они не угры и не ляхи, но одного деда внуки. Не только они в какой-то мере признавали для себя обязательным ряд норм, определявших их взаимные отношения и, в частности, порядок наследования столов. Но и внутренний, земский, правовой уклад был в своих главных чертах общим для всех без исключения древнерусских земель. Рядом с такими существеннейшими чертами государственного устройства, как вечевой строй, повторявшийся во всех княжениях, общим для всех них были и многочисленнейшие детали их повседневного юридического быта. Иначе невозможными были бы взаимные соглашения старших ярославичей о замене родовой мести денежным выкупом, вирой, и еще более невозможным тот факт, что знаменитая «Русская правда» сборник, содержащий в себе древние обычно правовые нормы и отдельные немногочисленные княжеские постановления эпохи приблизительно X-XII веков, получило широкое распространение и применение во всех древнерусских землях и не потеряло всецело своего практического значения даже в условиях Московской Руси. Конечно, между правовым бытом отдельных русских земель существовали, наряду с чертами сходства, и заметные черты различия. Права была древнерусская поговорка, гласившая, что город – то норов, что деревня – то обычай. Но прежде всего эти различия не совпадают с делением русских княжений на южные и северные. Ближайшие соседи южных полян, древляне, серьезным образом отличались от своих более культурных сородичей. Достаточно припомнить, с каким презрением отзывается о древлянах киевский монах-летописец. «Древляне живяху звериным образом, живяху скотски». Несколько позднее заметное несходство в отдельных чертах общественного уклада установилось между киевской землей и землей галицкой, и эти последние черты несходства были во всяком случае не менее значительными, чем те, которые существовали между киевской землей с одной стороны и новгородской или же ростовской с другой. Однако, сколь значительными ни были в отдельных случаях указанные различия, все они оставались теми индивидуальными чертами, которые неизбежно должны существовать и между ближайшими родственниками, связанными, помимо своего родства, и более или менее общими для всех них идеями и психологическими навыками. Наличие общих для всех древнерусских земель религиозных и культурных навыков, помимо отмеченной уже значительной общности юридического миросозерцания и ясного сознания своей взаимной национальной близости, несомненно. Уже в древнюю эпоху русской истории существовали такие общественные центры, культурное влияние которых шло далеко за пределы родной их волости. Культурное значение Киева было, конечно, значительно шире полянской земли. До эпохи татарского нашествия он оставался главнейшим центром общерусской культуры и важнейшим ее распространителем. В нем очень рано выработалось то общее, тот общеразговорный и общелитературный язык, который перекрывал местные языковые особенности и делал каждый литературный памятник одинаково близким и жителю юга, и жителям севера, и северо-востока. В то же время Киев был центром и тех многоразличных культурных влияний, которые шли из Византии на Русь. Киев, наконец, был и общерусским религиозным центром. В этих условиях отнять у Новгорода или жителей Ростово-Суздальской земли Киев, как это делают некоторые современные историки Украины, на том основании, что у славянского севера и северо-востока будто бы нет ничего общего с Киевом, что у Киева своя совершенно обособленная история, равносильно полному игнорированию подлинного исторического миросозерцания и непосредственного исторического жизненного опыта новгородца или суздальца. Более того, житель Ростово-Суздальской волости, этой колыбели Великороссии, должен был неминуемо чувствовать, как с каждым десятилетием крепнула его связь с югом, как между югом и северо-востоком, в тех местах, где раньше была корба зыбучая, грязь топучая, прокладываются дороги прямоезжие, как в междуречии Оки и Волги растут и множатся новые селения с типично южно-русскими наименованиями, и как, наконец, по мере роста местных общественных центров, культурное влияние между Киевом и Северо-Востоком становится не только особенно заметным, но и взаимным. Будущее завершило только то, что было завещано Киевской Русью. Всем многочисленным, непрерывавшимся связям, способствовавшим объединению всего восточного славянства, оно придало организованный государственный характер. Даже внешняя формула заключавшая в себе наименование будущего восточнославянского государства, была дана Киевской Русью. Формула эта заключалась в титуле «Митрополит всея Руси». Недаром переезд митрополитов всея Руси дал такой решительный перевес московским государям в их борьбе за собирание власти и за собирание земель, а также и за титул «Великий князь всея Руси».